Радио «Вера» представляет. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Гуляем в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Михаил, здравствуй.
Здравствуй, Алексей.
Сегодня идем в Большой Савинский переулок. Для этого давайте выйдем из метро Киевская, здесь не так важно, какая это Киевская, Арбатско-Покровская, Филевская или Кольцевой линии, по указателю к площади Европы, к Бережковской набережной. И вот площадь Европы, думаю, что никто не пропустит, это площадь, окруженная разными флагами прямо возле метро, и перед ней Москва-река и мост от Бережковской набережной к Ростовской набережной, мост Богдана Хмельницкого. Давайте по нему и отправимся.
Когда мы будем идти по этому мосту, я рекомендую на серединке остановиться и взглянуть на высокий берег Москвы-реки, который за Савинской набережной открывается. Высокий-высокий берег, правда, по кромке застроенный сталинскими уже постройками, более современными даже. Надо сказать, что такой вид набережной приобрела относительно недавно, а именно в 30-е годы 20-го, 30-е, 50-е. До этого здесь был такой фабричный район, а когда-то, в начале 19 века, по вот этой кромке высокого берега стояли аристократические усадьбы. И от них открывался великолепный вид на Москву, на Драгомиловскую слободу, на Москву-реку. И интересно, что у всех этих усадьб, у большинства из них, во всяком случае, было по два фасада. Один речной, а другой уже уличный. А вот о них мы чуть попозже и поговорим.
Но для начала нам нужно в Большой Савинский переулок, поэтому мы спускаемся с моста Богдана Хмельницкого и поворачиваем по Савинской набережной направо. Нам нужно идти до бензоколонки, а бензоколонка стоит прямо у поворота во второй переулок Тружеников. Мы туда поворачиваем, и с него первый поворот направо, это будет Большой Савинский переулок.
Итак, для начала название. Получил название переулок по когда-то здесь существовавшей Савинской слободе и Савинскому монастырю. История у Савинской слободы следующая. Вплоть до середины 15 века эти земли принадлежали московским боярам Добрынским. И здесь был маленький монастырь вотчинный. До 1452 года земля вокруг монастыря и сам монастырь принадлежали боярам Добрынским, но в 1452 году Петр Добрынский завещал монастырь митрополиту Ионе на помин души, и монастырь Саввы Освященного стал монастырем уже митрополичьим. И потом, когда Москва стала патриаршей кафедрой, этот монастырь стал патриаршем. Здесь патриархи и митрополиты московские неоднократно останавливались, здесь были палаты, сначала митрополичия, потом патриаршие, и так продолжалось до середины 17 века. В 1630-е годы монастырь из мужского стал женским, причем он получил название Новосавинский Киевский монастырь. Дело в том, что монахини, насельницы этого монастыря прибыли в Москву из Киева. Ну, как раз на 30-е годы 17 века приходятся очередные гонения на православных на территории Речи Посполитой, поэтому киевские монахини переехали в Москву. И таковым монастырь женским был до 80-х годов 17 века. Точные даты его упразднения нам, к сожалению, неизвестны, документы не отражены.
Но от него ничего не осталось.
Да, вплоть до начала 20 века была церковь, которая, собственно, носила имя Саввы Освященного, по которой получил название переулок. Но о ней мы чуть позже поговорим. Итак, этот переулок располагается между вторым переулком Тружников и Погодинской улицей. Такой выгнутый длинный переулок. И в нем сохранилось достаточно большое количество интересных исторических памятников. Когда мы останавливаемся на углу второго переулка Тружников и Савинского, с правой стороны от нас выглядывает такое желтое, очень неказистое, обшарпанное уже многие годы здание. Это жилой дом при фабрике «Ливерс». Когда-то здесь располагалась частная кружевная фабрика купца Якунина, которая, собственно, была неоднократно отстроена, и, собственно, здесь жили рабочие. И интересно, что фабрика здесь прошла до таких позднесоветских времен. Следующий дом за этим желтым и обшарпанным, тоже желтый и тоже достаточно обшарпанный, это, собственно, дом купца Якунина. Интересно, что там краеведы обнаружили, что на первом этаже сводчатые потолки, что говорит о нежилом характере помещения, а именно, что здесь был то ли склад шерсти, то ли что-то такое.
А сводчатые потолки какого времени? Потому что иногда это, сводчатые потолки нам говорят о жилом помещении в 17 веке.
Нет, да. Это более позднее, это начало 19 века, просто это производственное помещение, поэтому крепкие потолки такие, крепкие стены. Двинемся дальше по переулку, и наше внимание привлекает дом с очень странным номером 246, строение 13.
2, 4, это не 246, 2, а 2.
2, дефис 4, дефис 6, строение 13.
Интересно, это, в Москве есть еще такие адреса?
Думаю, да. Сложная нумерация такая связана с тем, что это здание, это усадебное здание, усадьба Грачевых когда-то, им принадлежавших. Это часть бывшей фабричной территории.
То есть, я правильно понимаю, это второй дом, четвертый и шестой все вместе?
Да. Рассказываю, как такое делается, как такое получается. Дело в том, что номера домов часто нам говорят даже больше, чем просто порядок их следования по улице, да, ну, я думаю, даже маленькие дети знают, что четные обычно дома на одной стороне улицы, нечетные на другой, это все очевидно. И номера, по идее, должны даваться по порядку следования домов, но часто они отражают какие-то исторические перипетии, которые с домами происходили, переход их из одного владения в другое, вовлечение этого дома в какое-то более крупное владение и так далее, и так далее. Вот в данном случае это дом 2, так как он следует за домом номер 2 по Савинскому переулку, да, он же дом номер 4 по той же причине, а 6, я так понимаю, что это номер дома внутри этого большого владения, так же, как и строение 13 тоже отображает, что это в рамках одного большого владения. Что же это такое? Когда-то здесь находилась большая дворянская усадьба. В начале 19 века она принадлежала братьям Грачевым. Позже, да, во время 12 года, надо сказать, эти земли практически не пострадали от пожара, и усадьба тоже осталась незатронутой, и это здание усадьбы уже в середине 19 века было выкуплено под кружевную фабрику. Дворяне разорялись, купцы богатели, купцам усадьбы были еще пока не нужны, там эпоха купеческих усадеб придет позже, а пока он просто купил, купец Шушарин, усадебный дом и сделал в нем кружевную фабрику, стал делать кружево. Позже это здание вместе с владением выкупили купцы Ганешины, которые здесь стали производить сукно и пряжу. И именно при них главный усадебный дом был перестроен под квартиры. Из большого усадебного дома он стал домом трехэтажным, да, был надстроен.
Ну, классическая усадьба с флигелями.
Да, флигели стали ортиком. Один, да, один флигель стал производственным помещением, который левый, а тот, который правый, флигель стал конторой завода. А вот именно в здании были размещены квартиры служащих завода, и среди прочих служащих тут был такой Карл Метнер, дети которого сыграли большую роль в развитии культуры российской, поскольку, например, сын Карла Метнера Николай, основатель издательства «Мусагет» и исполнитель, здесь жил. Сохранились воспоминания его племянницы о том, как здесь было устроено, что у них была большая квартира с видом на застроенный, правда, уже сад, с толстыми стенами, практически звуконепроницаемые стены были, что позволяло жителям этого, этой квартиры, например, музицировать в разных комнатах и друг другу не мешать. В советское время здесь разместилась фабрика имени Тельмана, гординно-кружевная, и просуществовала она здесь вплоть до 90-х годов. А позже здание стояло заброшенным долгое время, сейчас здесь бизнес-центр. Продолжим движение по переулку. По правой стороне мы видим длинное такое здание номер 9. Это приют всех скорбящих радости для неизлечимо больных женщин. Построил его архитектор Дурнов в начале 20 века. И церковь, к сожалению, не сохранилась, она находится во внутренних строениях, во внутренней части владения, ее не видно с улицы. Продолжим движение. Если мы посмотрим, опять же, на левую сторону, дом номер 10 по соседней Погодинской улице, выделяется такое светло-зеленого цвета здание. Сейчас это научно-исследовательский институт гигиены окружающей среды и экологии человека, вот так серьезно это называется. Когда-то это был тоже приют имени митрополита Сергия, с церковью Сергия Радонежского построил это здание архитектор Сергей Соловьев. В 1899 году началось строительство. Интересная подробность: внутри церковь Сергия Радонежского, она очень сильно перестроена, и вообще о том, что церковь была в здании, можно вот это все понять, только выйдя на соседнюю Погодинскую улицу, поскольку...
Там апсиду можно увидеть.
Да, там можно увидеть очень сильно застроенную апсиду, и следы купола видны, то есть следы барабана. Интересно вот, что сохранилось изображение свежее, построенной церкви, не где-нибудь, а в проспекте фирмы, которая производила бетонные конструкции. Дело в том, что там были применены бетонные своды. И вот на то, как церковь выглядела, можно посмотреть и сейчас, хотя это все в прошлом. По правой стороне группа зданий, 12 номер у них, это фабрика Альберта Гюбнера, шелковая фабрика. Гюбнер приехал в Москву в середине 19 века, собственно, занимался, как и многие выходцы из Москвы, выходцы из Франции, прошу прощения, занимался производством шелковых тканей. Вот здесь располагалась крупная фабрика, которая занимала огромное пространство между Савинской набережной и Большим Савинским переулком. И в этой, на этой фабрике производились разнообразные шелковые одежды, шелковые ткани, набивные, кружевные и так далее. И сохранилось много фотографий этой фабрики Гюбнера. После революции она была, понятно, национализирована. И, собственно, сейчас помещение этой фабрики, опять же, занимают какие-то офисы. Если мы пройдем чуть дальше, то увидим такое трехэтажное здание в стиле конструктивизм.
Еще очень офисоемкий район.
Да, ну, как-то так сложилось его история, что бывшие фабрики в основном стали офисами, конторами и так далее.
Конструктивизм.
И, да, конструктивистское здание, дом номер 14, это сейчас один из филиалов университета имени Плеханова, построенный в 30-е годы, а до 1930-х годов здесь стояла церковь Савы Освященного, собственно,
вот
которая,
она и была.
Которая и была частью бывшего Савиного монастыря. История этой церкви длинная. Первая каменная церковь здесь была построена еще в XVI веке. Многократно церковь перестраивалась и до уже 1930-х годов дошла в сильно-сильно перестроенном виде, уже с современной колокольней, там, середины 19 века, с современными относительно росписями. Интересная история про эту церковь, надо сказать. Прихожанином этой церкви был знаменитый историк и публицист Михаил Погодин. Погодинская изба, которого стоит на соседней Погодинской улице. У Погодина неоднократно гостил Николай Васильевич Гоголь уже в последние годы своей жизни. И в 1852 году, когда Гоголь совсем, Николай Васильевич, чувствовал себя плохо, он был в гостях у Погодина, и именно здесь, в церкви Савы Освященного, он в последний раз причастился и общался. Здесь он познакомился с настоятелем церкви, отцом Иоанном Никольским, который позже посещал Николая Васильевича на дому, уже на Никитском бульваре. Вот такой вот литературный духовный адрес московский.
Ну и сам Большой Савинский переулок, который мы сегодня посмотрели в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Михаил, спасибо. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Гуляйте по Москве, любуйтесь нашим городом, любите его и будьте здоровы.
До свидания.
Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.